Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Мое кредо». Сегодня мы продолжаем разговор с секретарем отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии Дианой Федоренко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим сегодня о молодежи. Эта тематика мне близка, вам близка. Давайте мы поговорим вот о чем. Скажите, вот ваш путь в церковь и вообще к Богу, да? Он каким был? С детства вы в церкви или пришли уже в сознательном возрасте?
Наверное, как и у каждого человека, путь у меня был достаточно тернистым, потому что родилась я в православной семье, крещена была с рождения, фактически через неделю после рождения меня крестили. Храм всегда являлся неотъемлемой частью моей жизни до 14 лет, когда... С одной стороны, для меня было чем-то таким уже привычным, естественным, что мы ходим на богослужение с родителями, с бабушкой. И с другой стороны, у меня где-то на закорках появлялась такая идея. А зачем я хожу? Вообще, что я здесь делаю? Тут вот бабушки, тут вот родители, замечательно. А я тут что, собственно говоря, делаю? Наверное, как у каждого молодого человека.
Затем... Зачем мне это надо, да?
Да. Угу. Затем у меня был долгий период, когда я в храм не ходила совсем. И, наверное, переломным моментом в непосредственно моей жизни стало поступление на теологическую кафедру в качестве выбора основной профессии, наверное, основного рода деятельности. Это был 2007 год, и о теологии не знали тогда, наверное, практически ничего вообще, что это за зверь. Где он обитает, едят ли его, и с чем его едят. Тогда я посмотрела, наверное, на христианскую жизнь уже не в ретроспективе, как это было, когда, наверное, активно христианство возрождалось как раз в России только в 90-х. А я посмотрела на это как действительно путь в вечность, начиная с момента Рождества Христова и заканчивая знаком бесконечности. Собственно, а что будет после того, как нас не станет? Какие мы будем? В какой форме жить дальше? И тогда православие стало для меня не просто явлением, как для большинства людей. Это стало... наверное, формой существования. А каким может быть человек? Вообще, какова цель его жизни здесь? Каков его путь? Есть ли идеалы? И стоит ли от идеалов отказываться? Или наоборот, их стоит придерживаться? И уже тогда, когда закончилось мое обучение на теологии, православие стало не просто близко мне, как какой-то культурный код, как формат времяпрепровождения, куда я пойду, а стало, наверное, не просто частью жизни, а даже частью мышления. Угу. В этом. Так что сложный был путь.
Ну и сейчас вы трудитесь уже в отделе, да? То есть с церковью ваша жизнь связана непосредственным образом. Кстати, вот интересно, а у вас вы сразу после университета начали работать в отделе?
Я начала работать во время учебы.
Во время учебы.
Да, на четвертом курсе был тот период, когда я работала вообще в медуниверситете. Угу. Вот. Это была работа непосредственно, наверное, даже больше для какой-то финансовой подушки, нежели для души, получения удовольствия. Угу. И в конце четвертого курса получилось так, что не нашлось сотрудника в отдел, и, соответственно, руководитель кинул клич среди студентов теологии. Я, наверное, оказалась там совершенно случайно.
Не случайно?
Среди тех, кто хотел бы... потрудиться на благо церкви. Угу. А затем я поняла, что это действительно является даже не работой и даже не служением. Это личностный интерес. Когда ты погружаешься в церковную жизнь не только посредством молитвы и участия в богослужении, в какой-то приходской жизни, но ты можешь являться важным винтиком внутри системы взаимодействия церкви и человека. ты можешь изменять и формировать не только свое какое-то представление, но и показывать разносторонность церковной жизни окружающим. Мне кажется, это очень полезно.
Это мало того, что полезно, это безумно интересно. Это как раз дает ощущение счастья. Потому что вот вы сказали, да, есть работа, скажем так, для финансов, а есть работа для души. Да, потому что ну, это не секрет, что в церкви зарплаты невелики вообще в целом. По всей причем полноте церкви, не только русской. Но в то же самое время мы все сотрудники получаем какой-то особый род такого удовольствия, вдохновения, счастья, радости, когда ложимся спать. Потому что настолько интересная жизнь, не вкладывающаяся в рамки с 9 до 5, да, не вкладывающиеся рамки пятидневки и потом выходных, потому что это какой-то образ, ну, как вы сказали, мышление, образ деятельности, жизни. Порой и ночью надо, да, порой и, ну, там по-всякому надо работать, и это интересно.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, вот если вернемся мы к вашему 14-летнему возрасту, да, вот вы перестали ходить в храм. 14 лет. По статистике чаще всего так и происходит. С 14 по примерно 19-20 лет человек в храме отсутствует. Примерно, да? Вот скажите, как к этому отнеслись ваши родители?
Родители отнеслись достаточно спокойно. Негативно отнеслась бабушка. Для нее это было действительно прям, можно сказать, такое эмоциональное потрясение, своего рода взрыв, когда послушная девочка, мы на Троицу обязательно в храм, как же Пасха без храма, а тут ну, не пойдет и все. Это, конечно, было сложно больше для старшего поколения. Родители, наверное, отнеслись более лояльно, потому что они, я так думаю, они видели, что окончательно из церковной жизни уйти невозможно. Так как они сами пришли к Богу-то в 90-х, получается, когда храмы начали только открываться, когда еще не было такого благолепия, какое мы видим сейчас, когда священников было намного меньше и было, наверное, такое алчное желание познать что-то новое для себя, где-то то, что было забыто, с одной стороны, а с другой стороны, без чего человеческая жизнь невозможна. Я считаю, поэтому они отнеслись достаточно лояльно ко всему.
Не ругали? Ничего?
Нет, на удивление, не ругали. Но, наверное, линия божественного ощущения, она для подростка проходит не только в храме. Она идет еще и из семьи, из того, как живут родители. И хорошо, когда подросток ходит в храм, он приходит домой и видит счастливую маму, трудолюбивого и такого же счастливого папу, когда рядом братья и сестры, и семья является малой общиной. Но мы ведь не всегда такое видим. Мы чаще всего видим одинокого человека, взрослого, который иногда не знает, куда ему деться в этом мире, в сложном, непонятном зачастую нам. И где-то надо помочь ребенку еще там адаптироваться. Соответственно, замечательно, ребенок оказался в храме. Но когда ребенок приходит из храма домой, после беседы со священником о каких-то христианских истинах, ценностях, о библейской истории, и он не может соприкоснуть ее с своим бытом. Когда он видит не образ Матери Божией, а, простите за грубое высказывание, продавца или кассира, угу, которому иногда совершенно не до христианских истин, который не переживает их, естественно, у него появляется диссонанс. Когда с одной стороны, ага, 1000 лет назад было так, и мне батюшка рассказал, вот оно так было, а я-то где здесь? Где моя современность вот в этом аспекте?
Как мне себя реализовать вот в этом вопросе?
Соответственно, поэтому в 14 лет подросток и не может ходить в храм. У него диссонанс.
Ну, кто как. Вы знаете, я в 14 лет только начал ходить в храм. Именно, может быть, в какой-то мере именно из-за вот этого антагонизма, да, то есть я, например, до этого времени особо и не посещал храм, и вот как раз для того, чтобы, может быть, вынырнуть из этой среды, Господь меня привел. Видите, каждого ведет Господь по-своему, каждого настолько эксклюзивный, индивидуальный путь, Богом задуманные, что порой диву даешь, насколько они диаметрально разные, а приводят к конечной общей точке. Вот скажите, а вот ваши друзья, ваши, ну, например, там друзья или там коллеги по творчеству, да, как вообще отнеслись и относились к тому, что вы православная девушка?
Если говорить о друзьях, то, наверное, у меня никогда не было однородного слоя. Непосредственно только какой-то светской части или только ребят, которые непосредственно относят себя к православным христианам. Это был, скорее всего, всегда неоднородный состав людей. Та часть, которая меня воспринимала, наверное, как такого бунтаря, из мира сего, то для них возврат к христианской жизни, к посещению богослужений, к какой-то приходской своей функции, он стал отталкивающим фактором вообще и в взаимоотношениях, и в каких-то общих делах, и в личностных тоже. С другой стороны, опять-таки, если вернуться к тем людям, с которыми мы были знакомы там, с пеленок, и которые старались, наверное, как-то сохранить более традиционный свой взгляд на мир, они принимали меня такой, какая, наверное, я есть. С одной стороны, и со мной, наверное, можно было всегда поговорить и о Боге, и о человеке, но в том числе можно было поговорить о какой-то музыке и о том, как это все влияет. Потому что для подростка, для молодого человека, наверное, лет до 70, всегда интересно, где же это место человека в мире. И можно ли совмещать вообще какую-то свою светскую жизнь с духовной? И не будет ли человека от этого трясти?
Так будет или нет?
Будет, и страшно будет трясти. Поэтому, наверное, каждый человек сам начинает выбирать, а где ему быть? Со Христом или без креста, но с песней?
Да. Вот скажите по поводу творчества, да, вы говорили, что музыка. Я знаю, что у вас есть опыт в таком творческом, в творческой деятельности. Вот скажите, вообще, вот на ваш взгляд, и понятно, что это будет абсолютно субъективное мнение, вот скажите, возможно ли совмещение христианских позиций личностных и деятельность в таком в музыкальном плане? Потому что, ну, понятно, музыка – это вообще большое, да, явление. Ну, вот мы возьмем, например, то, что ближе для молодежи. Да? То есть это такие, может быть, скажем так, направления субкультурного плана. Это направления не популярные. Это направления, не рассчитанные не на широкие массы, да, слушателей. Вот каков ваш опыт?
Здесь, наверное, стоит сказать вообще о возможности совмещать свои различные позиции. И когда мы говорим о субкультуре, тут важно отметить, что субкультура – это некая раздробленность. Это подкультурные такие подковерные явления, которые никак не ориентируются в пространстве. Они возникают здесь и сейчас на основе личностных интересов. Их либо подхватывают, и они держатся очень долго на волне, либо они тут же пропадают, как происходит с множеством различных явлений. Вот из своей молодости я помню активное увлечение такой готической культурой, эмо-культурой. Молодежи было очень много, которые увлекались этим. И совмещать субкультурность в то время с христианством было невозможно. потому что ты должен постоянно находиться на этой самой волне и ее удерживать музыкальным веянием, каким-то веянием в плане одежды, интересов, философии, времяпрепровождением. И с другой стороны, если мы сейчас посмотрим на явление субкультуры, есть ли оно вообще, не стало ли это какой-то массовой затеей? И имеет ли отношение данное явление вообще к культуре? И, соответственно, как к этому относиться с точки зрения христианина? Можно ли это вообще совместить? Является ли культура массового употребления активной позицией для христианина вообще? И христианин ли он, если он поддается массовым мнениям? Ведь мы знаем, что Христос для своего времени тоже был с какой-то точки зрения, иудейской, например, субкультурой. Он говорил о тех вещах, которые не приняты в иудейском обществе того времени.
Совершенно верно, да.
И можно сказать, что даже не все его слышали, те, кто видел и слышал, не все его понимали. И в то же время, насколько это соотносится с современной молодежной субкультурой? Есть ли у них идеальный образ?
Есть ли запрос на этот образ?
В том числе.
Это очень такой часто, знаете, наверное, риторический вопрос. Потому что, встречаясь, общаясь с разными людьми, вот этот вопрос меня тоже постоянно волнует. Есть ли запрос на идеал? Потому что вы посмотрите на современные, например, фильмы, на современное мифотворчество. Сюда же мы возьмем вселенную комиксов, да? Это же тоже мифотворчество, просто современного масштаба. Во многих и многих проповедуется, что нет абсолютного добра и абсолютного зла. Есть фильмы, в которых, например, главные герои хорошие, на самом деле злодеи, а злодеи на самом деле хорошие. Очень много сериалов посвящено тому, что нет абсолютно хороших людей. Если в жизни мы действительно это встречаем, потому что мы знаем по себе, да, что не все так гладко в нашей жизни, то в мифах оно обязано быть так. Потому что одно дело взрослый человек, там 20 лет, ну, в какой-то мере, да, взрослое, другое дело человеку 12. И в 12 должно быть абсолютное добро и абсолютное зло. И никак иначе. Вот этот вопрос меня тоже всегда волнует. Есть ли запрос? Вот в там, даже там 10 лет назад он еще был. А вот сейчас, как вы думаете?
Запрос есть. Сейчас я занимаюсь, наверное, больше даже педагогической деятельностью. По мере службы я общаюсь с детьми. И да, в 12 лет они ищут этот абсолют. И для них действительно большим кризисом является, когда они этот абсолют не могут найти. Когда вроде бы положительный персонаж, в который они в какой-то мере даже влюблены, в этот образ. И он оказывается там в следующей серии комикса оказывается совершенно негативным или наоборот таким антигероем. Для них это становится действительно переживанием. Они начинают думать, а как подражать? До этого он был вот замечательным, самоотверженным, честным, добрым, и тут вдруг оказывается, что он и не совсем самоотверженный. И здесь, наверное, даже запрос не столько молодежи, сколько человечества в целом. Я-то чего хочу? Мне-то что надо? Где тот самый идеал, за которым буду следовать? В молодежи, наверное, это более заметно. Молодой человек, у которого только устаканивается какое-то мировоззрение, он все воспринимает очень ярко, болезненно, остро. Для него необходимо или так, с одной точки зрения, все, это абсолют, либо абсолютно противоположное. Нельзя занимать какую-то середину.
Максимализм, конечно же, да.
И ему, конечно, будет сложно определиться. Будут определенные проблемы с точки зрения даже психологии, будет раздрай. Опять-таки, здесь у нас ведь есть не столько альтернатива, сколько определенный путь, который был уже пройден. Есть понятие традиции, которое сначала для подростка очень негативно воспринимается. Это же все такое...
Как ругательство, знаете.
Паутин изросло.
Конечно. Архаика. Динозавры туда.
С другой стороны, традиция дает уже некое представление. А что будет, если будет вот так? И к чему это приведет? Поэтому все-таки подростка надо знакомить не только с современной культурой во всей ее многообразии, зачастую просто потребительской, но и с традиционными явлениями и формами.
И эти традиционные явления и формы в конечном итоге всегда дадут свой плод. Замечено неоднократно, что... То, о чем вы говорили, да, вот этот максимализм, он всегда либо плюс, либо минус. Там вот 0,5 как-то нет, либо 0, либо единица. Вот как-то среднее не исключается сразу на уровне даже гипотезы. В этом плане, конечно, традиция на первый взгляд очень такая, знаете, какая-то лубочная, старая, паутиной, заросшая. Она даст свой плод, просто нужно подождать. И в этом плане, кстати говоря, практически все субкультуры, о которых вот вы говорили, которые раньше еще существовали, они как раз и были претензии на новую традицию. Претензии на то, чтобы стать вместо нее, и ни у которой из них не получалось. Поэтому действительно есть смысл в деятельности нашей с вами, да, вообще церковной, и в деятельности родителей сделать так, чтобы показать нашим детям, ну, нашим лично, нашим вот... Ну, все они наши, на самом деле, да, приходишь в школу, и вот они наши дети. Показать красоту и гармонию и актуальность. Актуальность христианства, причем не в формате, знаете, свечечки, лампадочки, а в формате смыслов. В формате вечности, в формате актуальности. И это, может быть, сразу, кстати говоря, не даст своих плодов. Часто бывало так, что ты начинаешь что-то рассказывать детям. Они начинают либо там, ну, как-то хихикать над этим, да, или как-то ну, не желание, нет желания понять. Но проходит несколько лет, и подходят эти уже повзрослевшие юноши и девушки, говорят, а вот помните, вы нам сказали как-то раз, мы запомнили тогда. Честно признаться, я тоже не помню, да, вот они все запоминают, это здорово. И вот в этом плане, конечно, пользоваться стоит. И нужно, наверное, как ваши родители, запастись терпением. Потому что огромное количество проблем именно внутри церковной среды, когда дети подрастают, начинается бунт. К 14 годам примерно дети видят недостатки своих родителей и начинают против них бунтовать. А родители начинают давить авторитетом, причем не только своим, но и апеллируя священным писанием, что вызывает еще больше негатив. Поэтому, да, наверное, нужно побольше терпения. И самое главное, как-то с любовью, что ли, относиться к молодежи. Вот вообще в целом. Потому что вот это выражение «молодежь уже не та пошла», да, он, конечно, губит очень многие хорошие мотивы.
Своего рода тоже архаизм, так как нам, молодым, тоже говорили, что мы совсем не те молодые, которые были 10 лет назад.
И очень скоро мы скажем, что молодежь нынче не та, что мы были. Да, так и есть. Что вы могли бы посоветовать нынешним родителям, нынешним детям, которые вот в состоянии такого максимализма находятся? Что бы вы из своего опыта, из своей пережитой жизни могли бы посоветовать и порекомендовать?
Интересно, что можно посоветовать родителю, когда ты сам еще не до конца созрел быть родителем. Наверное, действительно необходимо быть терпеливым. Самое главное в жизни человека, на мой взгляд, это терпение. Терпение к самому себе. Мы никогда не меняемся одномоментно. Терпение к ближнему, который совсем не меняется одномоментно. И, наверное, с точки зрения устаканившегося тебя, ближний меняется еще дольше, либо не меняется вовсе. Если обращаться к более молодой аудитории, то здесь, наверное, больше даже надо не советовать, а быть ближе к ним. Воспринимать и подростка, и себя все тем же вечно молодым человеком, который взрослеет, наверное, только в системе хронологии. В системе вечности для Творца человек в любом возрасте остается чадом, которому необходимо давать и волю выбора, и некие, наверное, границы и рамки. Поэтому и нам, как образу и подобию Божьему, также необходимо давать своим чадам и волю выбора, и показывать рамки и границы нашего существования.
Да, и главным все же здесь будет не столько, наверное, переживание, сколько молитва за наших детей. Не надо недооценивать все же молитву в нашей жизни. Это живая действенная сила, и лучше, наверное, все переживания за наших детей. И свои переживания, если ты сам ребенок, да, ты же не знаешь, что тебе дальше делать, это же тоже переживание. Лучше, конечно, всегда в таком формате молитвы представлять его в мир, и тогда будет, конечно, гораздо легче и лучше, и появится у Бога возможность там помочь, потому что Бог никогда не навязывает. Да, благодарю вас за такие искренние слова, которые, ну, по крайней мере, мне на сердце очень хорошо легли. Спасибо вам большое. Надеюсь, нашим зрителям тоже понравилось. Благодарим всех вас, дорогие братья и сестры, и до новых встреч.
Большое спасибо. До свидания.